155-е занятие. Мы продолжаем тему. Значит, портрет неординарного человека. И неординарно следовало, как ясно уже, из уникальности души. Это вступает, на самом деле, по-видимому, так выглядит противоречие с тем, что она сама себе написала в стихотворении последнем, которое написала за год до ухода. И оно кончалось так, это стихотворение, высоким пронизано светом, распрямлялась бы, крепла душа. Я тихонько мечтаю об этом, собираясь в путь не спеша. Она говорила про свою душу, что вот она должна распрямиться, не хватает света. Это как-то не вяжется с тем, что про нее говорилось до сих пор. Тем не менее, это ее самооценка, она истинная. Тем более, что не то, что она написала стихотворение, она сказала, записала просто. Утром проснулась и записала то, что ночью пришло в душу. Другой пример тоже приводился на одном из занятий уже. Как-то показали образ девушки, очень красивой, у нее красота. Девушка подошла к окну, большому окну в стену, стала смотреть куда-то туда, за окно. Там окно распахнулось, девушка, как птица вылетела и полетела в том самом направлении. И левое крыло у птицы было поломано. Ну, я сразу понял, что это за девушка. И когда уже была на этапе в госпитале, она тоже, в общем, к этому пришла, что это была она. Левое крыло поломано. Это уже объективная оценка, видение пришло. Так оно и было. Вот как это увязать? Как получилась такая душа и получила излом? И про это пойдет сегодня речь. Когда важное событие, видимо, одно из, для начала, можно сказать, самое важное, то сломило ее, она так себя и оценивала, она должна распрямиться, она согбенная. Это вот был отъезд из России. Я ее убеждал примерно 6 месяцев, почему следует ехать. И, наконец, она сдалась. В одном из разговоров здесь уже в Израиле, на последнем этапе нашей жизни, она мне стала говорить о том, что происходит вот там в России сейчас. Я говорю, там плохо, она это видела, ужасно. Я говорю, так вот, значит, мы не зря уехали, чего ж ты так упиралась? И вот разговор шел, и в конце концов, так ведь она объяснила, в чем была причина. Она сказала, что я понимала, что этот переезд я не перенесу. Душа не выдержит. То, куда мы едем, у меня не будет жизни. Может, ты поехала, но согласилась, кто-таки. Меня приковали к тебе, тот удар, который она получила. Я знала, душа знала это, поэтому я поехал. И вот было два полюса, ее и мой. Она не хотела ехать. Почему? Потому что она понимала, что это будет смертельно для ее души. Она не выдержит этого. Я не мог остаться, потому что это было наступить на свою душу. Там была мотивация, конечно, почему надо ехать, почему нельзя оставаться. Это все было много доводов. Но суть вот в этом. И она вступила. Мы поехали. Дальше вот человек, который смотрит сейчас на ее портрет, вот на этот именно фрагмент, может сказать или подумать, проявилась слабость души человека. И с той стороны бежать надо было. Человека тянет туда, еще тянет вниз, к той жизни. Человек слабый. Ну, вот такое рассуждение, по-видимому, человек делает, если делает, думает в этом направлении. Он примеряет ее к себе. Он уехал по-другому. А кто не так, значит, он уже слабак. Ну, я могу ответить такому предполагаемому человеку. Она была человеком другой меры, чем вы. Она была человеком другого измерения. Тут нет никакого сравнения просто. Кстати, она в одном из разговоров с своей подругой Тамара, она сейчас уже в этом году ушла тоже из мира, она американская. Она в разговоре, Тамара ей сказала, что вы это непростая. Она ей ответила, я, Тамара, Тамарочка, простая, но не примитивная. Ответ, в общем, полушутка. Но это, в общем, хорошая характеристика, так она себя оценивала. Конечно, не примитивная, там, помине этого нет. Но простая. В разговоре со мной я тоже что-то приводил, она говорила, потом разговоров, может, двух, я не похожа на других людей. Я не такая, как они. Она видела свою уникальность. Значит, тут не было ясно, что никакой гордыни, ничего. Просто вот не такая. Вот есть люди, вот есть я. Люди разные. Это она знала. Но среди они все разные, они по одну сторону, вот я по другую. Подоклёка вот такого, такой самооценки. У нее не было подоклёки в голове, но я даю человеку другого измерения. Вот и все. У нее мир другого измерения. И она это знала. Это ее озадачило. Она дошло до нее это, в конце концов. Вот когда у меня есть такое правило. Никакого человека нельзя судить. Будь то раша, злодей, или праведник, или средний. Ни в коем случае. И объяснение очень простое. Поступок человека рождается из его внутреннего мира. Какой там расклад? Скрыто. Один и тот же поступок совершает два разных человека. На верхнем сахе не получит другой суд совсем. Совершенно другой. Почему? Потому что поступок определяется тем, какой расклад внутренних сил человека в настоящий момент есть. Какой у него опыт. И дальше еще есть такое внешнее воздействие, которое люди не принимают в расчет. Кто его побудил на этот поступок? Извне. Поэтому правило такое, если человек начинает судить другого, это только вот следствие его собственной ограниченности. Он не понимает глубины, ну, абсолютно. Если мы переходим к человеку другого измерения, уникальному, на тех весах верхних, по шкале верхней, небесной, не как в глазах людей, а вот по-настоящему на той шкале, там возникают еще дополнительные проблемы с судом. Почему? Человек особый. Действительно особый. У него особый закон функционирования. Закон его измерения. Земляне не могут точно себе говорить, что происходит на Марсе. Но другие законы, условно говоря. Человек в другом измерении, у него определенные законы, поэтому он находится в другом измерении. Поэтому он не уникальный. Значит, функционирование у него уникальное. Это первое. И второе, это то, что таким людям, таким душам, Всевышний имеет с ними специальное обращение. А он непредсказуем. Его мысли, как то порог, не наши мысли. Человек, что-то с ним происходит, Всевышний мешался, кто-то знает, что с ним, в чем именно, так, в чем здесь, что на самом деле здесь происходит с ним. Рука Ашем, все. А выбор у человека. Он может, порой он лишал выбора. Это ему ничего не стоит, Творцу. Поэтому вот с такими людьми, уж тем более, трудно бесперспективно начать его судить. А он слабый человек, не слабый. А в чем причина? Ну вот ее держало в той стране. Это интересный вопрос очень. Сейчас мы в него вникнем. Люди уезжали. Некоторые легко, некоторые со скрипом, некоторые просто тяжело. Речь идет не о обстоятельствах, что обстоятельства какие-то задерживают. Я сейчас говорю просто о вот внутренней способности уехать. Обстоятельства тоже в это включены. Но в принципе есть такая вещь, как «а как я уеду из того места?» Сам по себе, сама по себе. Вот и разные были варианты. Уезжали по-разному. Куда-то приезжали в какую-то страну, дальше надо адаптироваться. Язык, специальность, там, многое, новая страна, не все ему дается. Если человек не адаптировался, не приспособился, тогда начинаются проблемы. И один из вариантов вот этой проблемы – ностальгия по той стране, по тому месту, что там он был устроен, у него было свое место. Ностальгия – это, в сути, на мой взгляд, это вот том, что животная душа привязана к месту, в котором жил. И когда он его переехал в другое место, там эта животная душа на голодном пайке, там нечего ей кушать. Деньги, ну пусть дают там пособие какое-то или еще что-то, специальность может есть. В душе животное нечего кушать, ностальгия. Значит, у жены ее и в помине не было. Почему? На последнем занятии мы говорили о ее двух качествах. Анова и Ирас Шамаем. Скромность и страх небес. Мы говорили, что эти два качества могут быть развиты у человека только в том случае, если его человеческая душа проникла в животную душу. Качество человека на уровне животной души. А когда человеческая высокая душа, связанная уже с небом, проникла в животную душу, там возникают эти два качества. Скромность и страх перед небом. Но у нее они были в степени запредельной. Поэтому сказать, что вот ее мотивация была вот из-за этой животной души, это ее нельзя принять, неприемлемо. В чем? Что ее там держало? Это вопрос. И это такое. У нее было, в отличие от нормального человека, у которого одно творение, у нее было два творения. Нормального человека есть творение, есть свой взгляд, свое ощущение творения. У другого есть то же самое творение, но он у него смотрит по-другому, по-своему чувствует. Творение, в принципе, то же самое. Ощущается по-другому. У него было два творения. Значит, одно творение, в котором мы живем, и она на него смотрела своими глазами, как любой нормальный человек. С другой стороны, у нее было вот это такое творение, в котором она жила, еще внутрь как-то переходила, и там тоже было. Сейчас я приведу пример, который поясняет, что это такое, потому что на самом деле понять это трудно, потому что мы имеем одно измерение, у нас одно творение. Но понять, как у человека может быть два творения одновременно, это трудно. Так вот я приведу пример, который позволит это сделать. Тоже на одном же из занятий говорилось про ее связь с городом, Ленинград. Ну, речь идет не о новостройках, конечно, не там о московском районе каком-то, а о центре. Она жила на площади искусств, Русский музей, поэт стоит там, Пушкин. А она знала вот этот старый Петербург досконально. Она прочла все, что можно было прочесть про это. Она совершала прогулки по этому городу, осматривалась. Парапеты, дворцы, улица России. Это была действительно внутренняя связь. Это все для нее было живое. Это не был город 20 века. Это не был город 20 века. Это город был, вот тот, который был построен, в нем не было людей, кроме нее. Она и город. И город был как она. Вот она вот так этот город знала. Что было в этом ее городе? Ну, вот могли быть там кареты, дамы в тех одеяниях 18-19 века, мужчины в своих головных уборах и фраках. Это могло там проскальзывать. Но не современный 20 век. А что этот город уже этого 20 века? Уже Ленинград. Это тот же самый город, но город настоящего времени. Это не то, что у нее внутри. Есть связь, безусловно. То, что у нее внутри, реализовывается вот в это, то, что снаружи. Она функционирует в этом наружном городе, ходит в школу, встречается с людьми, в институт. Это все в этом видимом городе. Это продолжение ее внутреннего города. Вот два мира одновременно, два города одновременно. Внутреннее восприятие творения и реализация этого внутреннего восприятия уже через то, что происходит. Другой пример, чтобы еще лучше почувствовать идею. Театр БДТ, Большой драматический театр. Она знала всех артистов там, ходила туда за кулисы, ее допускали, принимали в том кругу. У нее вот этот театр был тоже внутри. И дальше, когда она приходила, ее внутренний театр вот имел такую реализацию тоже. Значит, вот мы видим здесь, что творение для нее было таким, что она сама была в этом творении. Ну, внутреннее творение – это однозначно, это ее внутренний мир. Так она впитывала это внешнее творение в себя, И там она была в центре, был ее точное творение, ее город. А дальше этот город внутренне распространялся, творение распространялось, и получилась жизнь уже. Внешний город, внешнее творение. Вещи связаны. И поскольку второе есть реализация первого, продолжение первого, то так же, как в первом она была, так и в втором она была. И на самом деле, мы говорили про это, что когда она контактировала с людьми, скажем, она входила в этого человека, подсоединялась к нему, подстраивалась к нему. Они считали, что вот она его, человек его уровня. Также с предметами, она разговаривала с предметами. То вход, выход наружу, как бы, вот внутри, и выходит наружу, она проникает в это творение. Это вот так человек жил просто. Поэтому, значит, вот рассмотрим такой образ. Дерево, растущее на земле, почва. Если это дерево пересадить из этой почвы, другой климат, другой пояс климатический, а там зачахнет, елочку пересадить в тропике, навряд ли что-то хорошее получится. Это вот примерно столетие, условно говоря. Человек переезжает в другое место, там чахнет. Место не для него, оно его не питает. Не та почва. Значит, это нельзя сравнить с этим. Что ее связь с местом была не как дерево и почва. Дерево – это одно, а почва – это другое. Дерево связано с почвой, росло. Разные вещи. Но это не так. Она и то, что вокруг творения, это одно. В этом творении она именно и есть. Другое. Кумаш дает образ, отвечающий потому, что с ней происходило. Это на первой странице Пятигнишия, где говорится про третий день, что Акодыш Борху сказал. Он сказал земле, что она должна произвести эйцпири и осепри, дерево фруктовое, делающее фрукт. Ну, было такое распоряжение, что земля сделала. Земля произвела, вывела из себя эйц осепри, дерево, которое делает фрукт. Есть разница. Было сказано, где эйцпри, дерево фруктовое. Ну, условно говоря, эйцпри – это дерево, которое есть при, фрукт. Само дерево есть фрукт. Там же было еще и сделать фрукт. Вот такое было распоряжение, такой был замысел Творца. Что земля сделала, отошла от плана. Она сделала дерево как дерево, а уже дерево делает три фрукта, плод. Искажение. По замыслу, само дерево должно было иметь вкус фрукта. Яблоко, должна была иметь фрукт яблока. Грушевое дерево. Само дерево вкус груши. Не получилось у земли. По-другому сделала. Почему? Потому что материальная природа, земля – это материя, далеко не всегда адекватно воспринимает духовное начало. Такое свойство материи. У нас не было тела. Мы были люди как ангелы. Мы знали, что такое духовное начало очень хорошо. Есть тело. Эрец, земля. И к чему это привел? Посмотрим на то, что я говорю про жену. Вот у нее было творение. И плод творения – это человек. Вот творение, первый день, второй, третий, четвертый, шестой, вот человек и сделали. Это плод всего творения, это замысел Творца. И что у это было? Творение имело вкус ее самой. Она была в этом творении. Это как эйцпри, как дерево, которое имеет вкус того, что оно произведет. И вот это говорит о крайне высоком уровне человека. Она жила по замыслу Творца. Материальная природа искажает замысел Творца. У нее было не так. Ее материя не мешала ей, вот тот мир, который вокруг нее, имел ее собственный вкус. Ну, если так, если такова материя, то понятно, уровень ее Анова и Иерошамаим. То оттуда душа высокая должна править над животной душой. Это резкий очень уровень. Удовлетворять ему посуду. Так вот, в такой ситуации уехать из творения, места, в котором жил много лет, 30 лет, уехать от себя. То место, в котором жил, это творение. Это и есть ты для нее. Уехать от себя. Как можно уехать от себя? То она, душа, в первую очередь, уехать от своей души. Она не хотела, она не могла. Пример. Вот есть душа у человека, есть тело. Ему предлагают, знаешь, что душа? Давай перейди в другое тело. Там тебе будет тоже хорошо. Она не захочет, я вас уверяю. Душа человека связана с его собственным телом. И не надо никакого другого тела. Вот этот разговор, ехать, не ехать, для нее, как душа должна переехать в другое тело. Она очень не хотела этого. Она понимала, что это будет для нее конец. Она согласилась. Так и случилось, как она предвидела. Но это было не предчувствие, а знание о том, что так и будет. Потому что говорили предчувствие о том, что будет. Она знала, что именно так и произойдет. Так оно и случилось. Это вот момент ее поломавший. Этой девушке, этой птице сломали крыло левое. Левое – это медоздин. Откуда именно левое – медоздин? И тут еще нет медоздин на самом деле. Это просто уйти от себя, уйти от своей природы. Откуда возникла эта медоздин, левое плечо, именно левая сторона? Был еще один фактор, на самом деле превосходящий вот этот отъезд, который ее поломал. Это определенная программа, в которой она пришла в этот мир, равно как и ее супруг. Это общая программа, сценарий, написанный для нас. И он имел левую окраску, Дин, там был Нахаш. Сейчас очень была суровая программа, и я не буду входить в ее суть, что это уже гриф совершенно секретно, но без нее, с другой стороны, мало что можно понять из того, что происходило. Ну, мы не все поймем, до самой глубины не дойдем. А сама до глубины не знала. Вот, но вот эта программа, которая работала, она таки ей стоила, она доконала человека, не позволила выпрямиться. В этом смысле это было очень-очень невыгодное рождение. Ну, и для меня, и для нее, но про себя я говорить просто не буду, не мой портрет. Но, можно сказать, я очень уверен практически, что это было самое тяжелое из всех ее рождений. Как-то один человек, который умеет видеть там иногда то, что было раньше, сказал про одно ее из рождений, ты что-то ее видела ее в камере инквизиции испанской, пытки. Она там была. Я полагаю, что то, что выпало в этом рождении, посильнее, чем то. Почему? Потому что там, ну, какое-то время, и ладно. В конце концов, выпускают на свободу или в другой мир отправляют. Здесь не так. Здесь она мучилась на физическом уровне те же самые пытки. По-другому быть не может, с ней уж не помучаешь человека, чем у нее было. Только попродолжительнее, чем там. И плюс, чего там не было, по-видимому, это вот душа была поломана. Это рождение, по-видимому, у нее было самое-самое такое неблагоприятное для нее. Вот так она шла, так она переехала туда. Вот эта программа так и дальше работала в течение всей жизни. Теперь будем говорить о том, во что это вылилось. Вот переехал человек в Америку. Но жить-то надо. Есть муж, есть дочка, потом сын родился. Есть люди, с которыми встречаются. Есть обязанности. Надо жить. Ну и вот мы говорили про то, что у нее одно из важных ее качеств была ответственность. За кого она отвечала? Она отвечала за все творение. Вот с чем сталкивалась, за то она отвечала, и в целом за творение тоже. Несла все на себе. И вот чувство ответственности. Значит, надо действовать, делать дела. Но сейчас вот эти действия, они были по обязанности. Обязана делать что-то для мужа. Обязана что-то делать для детей. Обязана контактировать с людьми. Жизнь по обязанности. Не то, что качество ответственности, вот и обязанности перед людьми. Жизнь по обязанности. И постепенно, постепенно внутренний мир становится более и более деревянным. Но это не просто ужас, А примитивно к ней это трагедия. Душа, которая вот была такой, и такой внутренний мир, становится деревянной, неживой, живет через силу, как полуживой человек. Не просто трагедия, а трагедия человека другое измерение трагедии. Но это именно это и было. Потом шло время. Ну и время берет свое все-таки, в конце концов. Есть муж, есть дети, есть родители приехали, есть люди, с которыми встречаешься. А для нее человек – это целый мир, это живое. Не важно, где человек живет, в России, в Израиле или в Америке, человек – это человек. И человеком она начинает функционировать, как человек уже живой. Вот так возвращается жизнь в той стране, в Америке. Потому что есть живые вокруг. И по природе страна тоже должна быть живой. И будет живая. Дальше появляется, ну вот, иудаизм, новые люди, которых она и не знала раньше, новая система отношений. Очень ее впечатлило, что нам попадались там люди очень специальные. Община очень специальная была, в которую мы попали. Есть на что посмотреть, чему поучиться внутренне. Видит ценность того мира. Сама читает, изучает закон, лаху начинает преподавать уже сама. Жизнь идет. Муж ходит в школу, как она говорит, в ешиву. Ну, соответственно, тоже дома. Занятия были... Каждый вечер я давал занятия там по Геморе, каждый вечер. Раз в месяц большое занятие, вот, как здесь раз в неделю, там раз в месяц было, или раз в две недели было, по-разному. Нам много людей приходило. Так человек, так. 40 – это вот норма. И это все, она в центре всего этого. Телефон не останавливается, круглый день ей звонят люди. Жизнь идет. На шаббат к нам приходили, на каждый шаббат называли людей, гостей. Пурим суда, Пурим, 40 человек, она в центре, все это готовка, подготовка, это все жизнь. Она чувствует себя, что вот она причастна, она внутри этой жизни. И тем не менее, никогда ни там, в Америке, ни здесь, и не было возврата к той, которой она была раньше. Крыло было подбито, переломано. Той души уже не было, того уровня души. Она была девочка или молодая. Возврата не было. А что было? Галут. Жизнь галутцы. И вот когда мы говорим, обычный человек говорит, я живу в галутце. Почему он так говорит? Он слышал про это. На лекцию услышал. В книге прочел. Он живет в галутце. Он не понимает, что он живет в галутце. Потому что нечем сравниваться. Понять, действительно ощутить жизнь галута, может человек, который вышел за рамки галута. Вот она понимает, что такое галут. Она понимала, что такое галут. Но что у нее была жизнь не в галуте, это вот жизнь в России. Это не была жизнь в галуте. Звучит парадоксально. Жить в России и не быть в галуте. Вот у нее именно так и было. Человек другого измерения я. Другие критерии. Нельзя судить вот нашими так обычными глазами. А здесь, в этом религиозном мире, где она действительно жила полноценной жизнью, это была жизнь галута. В галуте можно жить полноценно. Она это доказала. У нее был внутренний рост. Она сильно изменилась с тем, что было в России. Очень сильно. Тем не менее, это галут. И вот то, что она написала, свою мечту, и высоким пронизано светом, и не хватало этого света, это был галут. Она знала это. Душа жила в галуте, высоким пронизанным светом распрямлялась бы, крепла душа. Она чувствовала про себя это, она знала, что такое галут. Однажды, когда мы были уже здесь, в Израиле, ближе к концу, попала к доктору одному, такой нестандартный доктор, он что-то там сделал с ее шеей, со спиной, как-то колдовал руками своими, на самом деле, не то, что... на расстоянии, воздействовал на шею. И после этого она с удивлением сказала, ты знаешь, я дышу нормально. Я дышу, как я в молодости дышала. Я, говорит, думаю, что так и нельзя. Я привыкла жить вот маленькими порциями, маленькими дыханиями. не сознавала, что, можно, что я ненормально дышу. Это был символ ее жизни. Года в год галут. Да, человек привык к галуту. Но не осознавала, что она так дышит неправильно. Но это были годы и годы. Она вспомнила, как она дышала в молодости. Там, в России, в том городе. Значит, про третий этап нашей жизни, про нашей, ее жизни, еще пойдет в следующий раз. Но сейчас я проведу параллель с Ривкой, с женой Ривкой. Это параллель, которая у нас постоянно идет. И сейчас мы про это будем говорить. У Ривки отец был по имени Бесуэйл. Гематрия слова Бесуэйл 439. Это гематрия слова «галут». Получается, Ривка, бат, галута, дочь галута. Вот за этим стоит. Ву информацию Хумаш нам здесь дает. Ведь если б не это, кому в голову пришло, что Ривка Имейну жила в галуте. Хумаш сказал это в числах. Вот сейчас подумаем, посмотрим, что за этим стоит. Первое, что приходит в голову. Вот она жила в доме Лавана. Отца своего, матери своей, брат Лаван. Потом пошла с мужем Исаак. Это выход из галута, разве нет? Исаак – это нешама Мишельбен Йосеф. Гула. Вот она и ушла из галута и пошла в Гулу. Это вот первое, что приходит в голову. И первое, что приходит в голову, это выглядит эффектно. Это неправда. Почему? Потому что когда говорится про родословную человек, родословную, и говорится «бат, дочь галута», здесь речь идет о программе целой, а не конкретно о каком-то событии, ушла из одного места в другое. Рождение, с чем человек пришел в мир, он пришел в мир с программой жизни. Это программа, которая была задана в самом рождении, в самом начале. Программа галута. Поэтому говорить, что это вот переход из одного в другое, это не... Это поверхностно. Вот мы должны понять, увидеть в Хумаш про Ривку Имейну, эту концепцию ее связи с галутом, уже по существу. Ну, давайте смотреть. История такая была, что вот Элиэзер хочет ее взять в дом Ицхак, и домочадцы Ривки соглашаются на это. А потом, когда дело дошло до дела, это правильно, что взяли писать, потому что будут некоторые вычисления, это будет неплохо считать. Так? Немного, но все-таки будут вычисления. Так вот, когда дело дошло до дела, они говорят, ну пусть она с нами еще один год побудет, или там 10 месяцев еще, а потом пойдет. Ну, у них явно нет желания ее отпускать. Лаван так, я не отпущу, на год. Если говоришь нет, значит, я должен сейчас убраться. Тогда пасук говорит, и сказали Йомру, мать ее и брат Лаван, Никрала Найра, позовем мы девушку и спросим ее рта. Я дословно переводил, спросим у нее, хочет она или нет. И позвали Ривку, и сказали ей, пойдешь с человеком этим? Тут на этом месте пока остановимся. Чем читать ее ответ, останемся в этом месте. Значит, что Лаван ожидал от нее услышать? Ответ очевиден, правильно? Для него было ясно, что она скажет, нет, я не с ним пойду, я дома останусь. Иначе бы он не вспомнил свой такой эксперимент, правильно? Это очевидно. Почему это было для него очевидно? Он не захочет идти с другим человеком, а захочет остаться дома, в том месте, где она рождена. Очевидно, его знание опиралось на знание его понимание опиралось на знание ее природы. Нет другого ответа просто. В природе она была человеком, который не собирается уходить с того места, где он рожден. Причем, даже после того, как она получила подарки от Элиэзера уже, и все равно Лаван пошел на этот эксперимент. Подарки. Да, он знал свою сестру, знал ее духовный уровень. Подарки, кольца, все это не самое главное в ее жизни. Природа быть связанной с тем местом, где ты рожден. Вот на это он и ставил это, на этом основывается его игра. Только ответ он получил. Ватоймер и сказал мне: «Эйлих, пойду я». Полная неожиданность для него. Как же он просчитался так? Это непонятно. Давайте посчитаем. Значит, в предыдущем посуке сказано: «И мы спросим Эспия, Пия, ее рта». То есть у нее спросим. Числа здесь такие. Спросим, это 392, считается. Эт – это 407, и пиха – это 95. Сколько в сумме получится? 392, 407 и 95. Нет, ну как же. Смотрите, 392 плюс 407 и плюс 95. Нет, сейчас я проверю, может, я ошибся. Секунду, может, я ошибся, ребята. О-о, я ошибся, действительно. Странно очень. Ой-ой-ой. Одну секунду, я проверю еще раз. Вот. Уже я просчитался. Подождите, так я не так говорю. Там не 407, 401. Я сказал 407, да?
Да.
S это 401. Считайте снова. 392 плюс 401 плюс...
888.
О, это уже правильно. Я пересчитывал несколько раз. 888, вот какое число получается. 888. Это восьмой уровень, это бина. Вот ответ. С одной стороны, была ее природа, но с другой стороны, вмешался вот тот восьмой уровень. Это тоже ее свойство, свойство души. Мы говорили, она связана с всем высоким колодцем, бина. Изначально была с ним связана по рождению. Это сказалось. С одной стороны, желание остаться в этом месте, а природа. С другой стороны, душа говорит, надо ехать. А тем человеком. Это очень напоминает Титочкину ситуацию. Природа говорит, надо оставаться. Не могу уезжать. И объяснение такое, не из-за чего-то, а вот душу не хочу ломать себе. Хочу быть живой. С другой стороны, другой голос говорит, я прикована к нему. Кто меня приковал? Не он меня приковал. Меня приковал тот, который наверху, с того самого восьмого уровня. Один к одному. Как бумаж написано, так и с ней произошло. Дальше здесь вот интересный наоборот. Спросим ее рта. Нормально так разговаривать. Спросим ее рта. Почему бумаж использует именно это слово? Пиха. Дело вот в чем, что значит, написание такое. Фэй, ют, хэй. Фэй и хэй – это П. Это рот. И матрица 85. Это число. Это символики хумаш, это вот Хар-Синай, это восьмой уровень, куда Ходыш Борху спустился, чтобы давать Тору. Восьмой уровень. А там еще Юд в середине. А Юд это уже вот, если сейчас снизу восьмой уровень, а Юд еще повыше, он относится к Хохме, девятый уровень. Так это значок над Юд. Мы видим в этом слове соединение вот этого девятого уровня и восьмого уровня, это Геула, самого высокого качества. Вот они решили у нее это спросить, что они хотели получить в ответ. Ну, Лаван, он был умным человеком и прозорливым, но до этих уровней он не дотягивал. Он пытался обвести Якова вокруг пальца. С кем он связался? У него вычисление было на этом уровне, сколько там кос, какого они цвета, пятнистый или крапинку. У Якова был совсем другой расклад. Здесь то же самое. Дальше смотрим. 61-й посук. Вот таком Ривка, и встала Ривка, и девушки ее, и, значит, сели на верблюдов, и поехали за человеком этих, в Айках, и взял Хаевет С. Ривка, в Айках. Вот интересный конец здесь. В Айках Хаевет С. Ривка. Что-то мешок с картошкой, что-то он взял. Ну, не взял. Но вот специальное выражение в хумаш в нескольких местах встречается, и Хаум объясняет, что это значит в Айках. Взял человека. Один из примеров классический, Мора Кедушин разбирает пасук в Айках иш эс иша. Это когда идет речь о женитьбе, там как раз это и есть, в Айках взял. Ну как взял? Уговорил, склонил на свою сторону. Вот что значит взял. Адам. Решен. А Кодыш Борух взял его тоже, в Айках, из Адам, и поместил в Ганейден. То же самое Медуш поясняет. Он его как бы уговорил пойти в Ганейден. Это выбор был у Адама. Венеция. Другой пример. Когда Авраам Авину собирался в Эрес-Кенан, он тоже сказано, взял Сару и прочих, Сарай тогда еще и прочих. Опять взял. И Зор поясняет, склонил на свою сторону, уговорил, что она пошла по своей собственной воле. И вот здесь мы видим тоже, Ваиках взял. Он ее склонил. Ну и в связи с тем, что было страны раньше, она таки не хотела ехать, как Валан предполагал. Жилда не пускала. То нее склонил, объяснил ей, внушил, кто-то будет, да, уговорил. Здесь эти два момента опять прослеживаются. Неважно, что с одной стороны она сказала, да, поеду однозначно, а тут он ее уговаривал. Это не книга по... это не новелла, как бы, не роман. Говорятся идеи. И то было, и то было. А какая последствия, это нас не интересует. Два эти момента были. Голос с неба, который в ней действовал, в Ривке. И другая природа. Связь с тем местом. И если у нее... у Ривки была связь с тем местом, Хас сошел на какой-то камень тросать ее адрес, что слабый был человек. Хотел не уехать с того места. Он быть недоумно, что так говорить про нее. На чем-то было это основано. Вот на судьбе мы увидели, что стоит за этим. Что стояло у Ривки, я не знаю. Но явно что-то стояло. Та связь с местом, наверное, какая-то у нее на духовном уровне была тут точно. Дальше. Дальше в этом посылке сказано, вот она девушек взяла с собой. Мы же говорили про это. Свойство было такое, что вот те встречи с людьми, которые были, не испарялись. Так же, как у жены, вот она переехала, скажем, из Америки сюда, и вот те люди, с которыми она там встречалась, внутри нее не остались. Люди, которые жили в России, они уже умерли. Они остались внутри нее, раз с собой. Ну, такое объяснение мы давали про Ривку. Но в свете того, что мы сейчас говорим, тут возникает уже иная идея. А может быть, эти девушки, это просто был груз прошлого. Она не могла свободно покинуть то место. Она не могла спокойно, для жены это просто ее жизнь внутренняя. Вот, может быть, Ривка тоже просто не могла оставить, берет с собой тот груз, который у нее был вот нажит там, людей. Не материальные ценности, а именно людей. Рухнет с того места. Может быть, об этом идет речь уже? Это вопрос. И, скорее всего, таки да. Почему? Почему я думаю, что да? Потому что Бат Галута, Бат Бесуэл, дочь Бесуэла, дочь Галута, вот такая программа была. От этой программы нельзя за одну секунду уйти. Программа жизни, программа работы, из года в год уйти из Галута. Это скорее вот истинное, скрытое объяснение этого посылки именно в этом и состоит. Первое тоже верное. Это тоже очень интересная, глубокая характеристика Ривки. Не оставлять людей, с которыми он был связан. Черта характера. Но здесь речь идет о более глубокой вещи. Это программа жизни. Дальше мы немножко сейчас пойдем за завесу бытия. Значит, в этом же пасук говорится в конце. Значит, Ваиках Эвет Эс Ривка взял Эвет Ривку в Аейлах, и он пошел. Кто пошел? Ясно, кто вылазит. А зачем сказано, он пошел? Вот здесь такое подозрение, что речь идет не про Элазера здесь. У Маши нас это рисует к чему-то. Кто-то пошел, то мы не знаем. Это только видимость. Про него здесь, ну, к чему это, что он пошел? Зачем это? Не он пошел, они все пошли. Можно понять на простом уровне, как написано, это правильно. Но есть подозрение, что здесь что-то происходит. Давайте считать числа. Ваейлах. 66 гематрия. Это число связано с тикун. Мы про это говорили на последних занятиях, в частности. Что тот, который пошел, это дорога пути, это тикуним. Правление. Кто-то идет, забудем про Элиэзер. Кто-то идет, мы не знаем кто. Но он делает исправление на своем жизненном пути. Какие исправления может человек делать? Давайте подумаем. Что он может сделать? Что он может исправлять? Себя, правильно. кого еще можно исправлять? Сына, что ли, своего исправишь? Надорвешься? Жену это вообще не исправишь. Себя. Теперь, что в себе исправляется, по большому счету? Есть одежда души, вот ее и надо исправлять. Она главная. И мицвот, чтобы исправить одежду души, довести ее до совершенства. Одежда души – это целом. Мы знаем из Кабулы. Потом гематрия 160. Чуть он пошел делать тикуним кто-то. Где тикуним? Вот в числе 160. В одежде души. Сложим эти два числа, 66 и 160, сколько получится? 226, правильно? Ну, получается, Мишель бен Юсеф, очень интересно. Вот кто здесь идет. Значит, действительно ли так, или случайное совпадение? Навряд ли случайно, но все-таки еще какой-то вопрос остается. Давайте дальше считать. Найдем это направление. Значит, вот эти три слова, которые стоят подряд. Когда взял Эвет С, Ривка на Ейлах. Вот эти три слова мы и сложим. Получается, значит, Эвет взял, кого он взял, Ривка и... Вот тут возникает еще 226. Давайте считать. Значит, это 401, Ривка это 307, 401 плюс 307 и плюс 66. Вот эти три числа сложим. Сколько получится? 774, правильно? Так, что это за число? Ну, поскольку у нас уже есть выход на конец, мы получили как-то Мишель бен Юсеф, давайте примерим это число к концу, то есть к тысяче. Сколько не хватает до тысячи? 774 плюс сколько же тысяч? 226. Вот мы снова уходим на это же число. Наша гипотеза, она на самом деле, нет такого сомнения, правильная. Из того конца пошли, с этого конца, и приходим к тому же самому. И что здесь получается? Какую скрытую информацию мы узнали за завесой бытия здесь? Пасук в прямом прочтении говорит о Ривку. Скрытым про 226, Мишель бен Юсеф. А это последнее рождение Ицхака. Вот получается, что здесь она будет его женой в последнем рождении тоже. В том рождении была его жена, так и в последнем будет. Вот о чем говорят эти вычисления. Значит, теперь вот у нас вопрос такой, опираясь на информацию. Значит, что произошло с Ривкой? Вышла она из Галута или нет? Удалось сделать эти тикуним и действительно уйти от своего рождения? Побороться то место? Или нет? Значит, ну, я полагаю, конечно, да. Почему? И основания к тому. Ну, во-первых, была очень большая душа, связанная с тем уровнем. И, в дополнение к тому, она попала в специальное место. Дом Ицхака, дом Авраама. Куда выше. Это была та среда, где она могла распрямиться и быть согнутой. Если она была согнута. Я еще не думаю, что она была согнута. Совсем нет. Изначально она была уже на том уровне. То есть она, ну, вероятность 101%, что вышла из Галута. Я взял 101, только сейчас в голову пришло. 101 – это одно из чисел Геулы. Так, с другой стороны, то мы получили только что. Ее последнее рождение – это жена Мишель бен Юсеф. А он, как мы знаем, через пророков очень сильно пострадал. Очень сильно пострадал. Про это все пророки говорят. И Ишая, и Ирмия. Открытую говорят, описывают, как ему плохо пришлось. На чем он докатился? Она была его женой. У нее был общий путь. Общая программа на двоих. Очевидно, она тоже пострадала. Вот удалось ли ей той вот Ривке, которая в конце выйти из Галута? А это уже вопрос проблематичный. То, что в первом рождении, да, это однозначно. 101%. Вот в последнем вопрос. И на следующем занятии мы к этому отчасти, значит, вернемся. И, по-видимому, будет на него дан тоже ответ. Значит, последнее занятие из этого цикла в следующий раз, на самом деле последнее. Я гарантирую это. Гарантирую. Мы вот хотели подпись поставить. Почему? Что не от меня уже. Когда я так, я ошибался, но это будет занятие последнее. Уже следующее, понятно, же не от меня. Поэтому оно будет таки последним, тут никто не может вмешаться. И вот это будет последнее занятие с цикла. Пожалуйста, какие есть вопросы? Ну хорошо, тогда до следующего раза.